Для людей с частичной или полной потерей зрения студия звукозаписи «Свет на Востоке» предлагает послушать книгу Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба».
Видите ли, такому старому пастору, как я, который всю жизнь трудился в большом городе, в течение ряда лет постоянно приходилось слышать вопросы вроде «Почему Бог все это допускает?» Каин и Авель были братьями. Каин убил Авеля. Где Каин взял себе жену? Особенно часто мне заявляли: «Господин пастор, вы всегда говорите об Иисусе. Это же чистый фанатизм. Ведь безразлично, какую религию исповедовать. Главное — иметь благоговение перед Всевышним, невидимым Богом». Звучит убедительно, не так ли? Это же самое сказал мой великий земляк Гёте. Он тоже из Франкфурта. Главное — это чувство. Имя — лишь звук и дым. Говорим ли мы «Аллах», «Будда», «Судьба» или «Высшее существо» — безразлично. Главное, чтобы мы имели веру вообще. Неважно какую. Так ведь считают 50% из вас, не правда ли? Вспоминаю одну старую даму, которая доказывала мне: «О, господин пастор, что вы без конца толкуете об Иисусе? Не сказал ли сам Иисус: в доме отца моего обителей много, там всем хватит места?» Друзья мои, это же очень большое заблуждение. Важно не то, что я имею веру вообще, какую-то веру. У каждого есть вера. Недавно один человек сказал мне: «Я верю, что из 2 фунтов мяса можно сварить хороший суп». Это тоже вера, хотя и довольно примитивная. Важно не то, что вы имеете какую-то веру, а то, что ваша вера настоящая. Вера, с которой можно жить и в тяжкие времена, с которой можно устоять и в больших искушениях. Вера, с которой умирать не страшно. Смерть – лучшее средство испытания правильности нашей веры. Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус сам сказал: «В доме отца моего обителей много, но в Божьи обители ведет лишь одна дверь. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Этой дверью является Иисус. Я знаю, что люди не хотят слышать об этом. О Боге можно вести дискуссии часами. Один представляет себе Бога так, другой иначе, но Иисус не может быть предметом дискуссии. Позвольте сказать вам, только вера в Иисуса, Сына Божьего, является верой спасающей, с которой можно жить и умирать. Иисус есть откровение Бога. Если мне кто-нибудь скажет: «Я верю в Бога, но для чего Иисус?», я отвечу: «Какой вздор! Бог является сокровенным Богом. И без Иисуса мы ничего о Боге не можем узнать. Правда, люди могут придумать себе Бога, например, такого любезнейшего Господа Бога, который не отвергает любого честного человека, выпивающего каждый день только 5 кружек пива. Но это же не Бог. Аллах, Будда – это проекции наших желаний. А Бог? Без Иисуса мы ничего не знаем о Боге. В Иисусе же проявляется Бог. В Иисусе Бог к нам снизошел. Я хочу вам объяснить это на примере. Представьте себе плотную дымовую завесу, за которой скрыт Бог. Люди же не могут жить без Него. И вот они начинают Его искать. Они пытаются проникнуть через завесу. Это усилие религий. Все религии являются человеческим поиском Бога. Все религии объединяет одно. Они заблуждаются в тумане. Они не нашли Бога. Бог является непостижимым Богом. Человек по имени Исаия понял это и воскликнул от всего сердца: «Господи, мы не можем постичь Тебя! О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» И представьте себе, Бог услышал этот вопль и расторг дымовую завесу и пришел к нам в Иисусе. Когда ангелы на поле Вифлеемском хорами восклицали: «Ныне родился вам Спаситель, слава вышних Богу», тогда Бог снизошел к нам. И ныне Иисус говорит: «Кто Меня видит, тот видит Отца». Без Иисуса я ничего не знал бы о Боге. Он является единственным, от кого я могу получить достоверные сведения о Боге. И как только можно утверждать, я могу обойтись без Иисуса. Когда мы снова научимся бояться Бога, тогда мы спросим: где спасение от гнева Божьего? Где же спасение? И тогда только нам откроется Иисус, спасающая любовь Божия. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но несправедливым он быть не может. Он не может быть равнодушным ко греху. И поэтому он отдал своего Сына для спасения, для примирения. Идемте со мной в Иерусалим. Там перед городом холм. На нем мы видим тысячи людей, а над их головами возвышаются три креста. Человек на левом кресте, как и мы, грешник, на правом такой же. Но тот посередине, посмотрите на него, человек в терновом венце, сын Бога живого. Лик светлый, благородный, как обесчещен ты. Почему он там висит? Этот крест является Божьим алтарем, а Иисус – Агнец Божий, на которого возложен грех всего мира, и он примиряет с Богом. Пока вы не найдете Иисуса, вы находитесь под гневом Божиим, даже если вы этого не замечаете, даже если вы это отвергаете. Только тот, кто приходит к Иисусу, получает мир Божий. Наказание мира нашего было на нем. Позвольте мне привести совсем простой пример. Во время Первой мировой войны я был артиллеристом. У нас были пушки со щитами. Однажды мы были впереди без пехоты. Мы подверглись танковой атаке. пули градом сыпались на наши щиты, но они были такими прочными, что за ними мы были в безопасности. И тут я подумал, стоит мне только высунуть из-под щита руку, как она будет изрешеченной. Я погибну, потому что истеку кровью. Вы меня поняли? Такой защитой мне стал Иисус. Я знаю, без Иисуса я погибну от суда Божьего. Без Иисуса у меня нет мира в сердце, что бы я ни предпринимал. Без Иисуса я не могу умирать, не испытывая смертельного страха. Без Иисуса я перейду в вечную погибель. Вечная погибель существует. Вот увидите. Но если я стою за крестом Иисуса, я в безопасности, как за щитом. Тогда я знаю, Он мой примиритель, Он мой спаситель. Иисус – спасающая любовь Божия. Вы слышите? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому Он Сына Своего отдал для спасения, для примирения и для вас тоже. А теперь не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не приобретете этот мир Божий, пока не спасетесь. Иисус – единственный, кто может справиться с самой большой проблемой нашей жизни. Знаете ли вы, какая проблема в нашей жизни является самой важной? Кто постарше, думает, конечно, о своей печени, почках или о чем-то другом, что в данный момент болит. Странная проблема. У молодежи ими являются девушка или молодой человек. Таким образом, у каждого свои проблемы. Но поверьте мне, самой большой проблемой нашей жизни является наша вина перед Богом. В течение нескольких десятков лет я был пастором среди молодежи. Я постоянно искал новые образные примеры, чтобы разъяснить молодежи проблему вины перед Богом. Один из них я хотел бы сейчас привести. Я сказал, представьте себе, что от природы у нас железное кольцо вокруг шеи. И каждый раз, когда мы грешим, к нему приковывается еще одно звено. Появилась у меня нечистая мысль, добавилось одно звено. Нагрубил матери еще звено. Сказал недоброе о других людях еще одно звено. Один день без молитвы, как будто бы Бога и не существует, еще одно звено, нечестность, обман, звено. Представьте себе, какую длинную цепь мы волочим за собою. Понимаете, это же долговая цепь. Вина перед Богом является реальностью, даже если эта цепь невидима. А она чрезвычайно длинная, и мы повсюду ее тащим за собой. Я часто задаюсь вопросом, почему люди не могут быть по-настоящему радостными и счастливыми? Даже если вы ни в чем не нуждаетесь, счастливы вы? Вы не можете быть счастливыми. Вы не можете, потому что вы всюду носите с собой цепь вины. И от нее вас не освободит ни пастор, ни священник, ни ангел. И Бог ее не может удалить, потому что Он праведен. Что человек посеял, то и пожнет. Но вот Иисус. Он единственный, кто может справиться с самой большой проблемой нашей жизни. Он умер за наши грехи. Он их оплатил своей смертью. Поэтому он в состоянии снять с нас долговую цепь. Он единственный, кому это возможно. Скажу вам из своего опыта. Сознание того, что мне прощены грехи, это освобождение. Я обращаюсь к вам, престарелые. Есть возможность умереть и иметь прощение грехов или уходить в вечность вместе со всеми своими грехами. Ужасно. Я знаю людей, которые всю свою жизнь говорили: «Я добр, я праведен». А на смертном одре они вдруг обнаруживают, что ладья жизни плывет по темному потоку к вечности, навстречу Богу. Они ничего не смогли взять с собой, ни дом, ни банковский счет, ни сберкнижку, только свою вину. Предстать перед Богом в таком состоянии ужасно. Но именно так и умирают люди. И если вы скажете, так умирают все, значит, именно так все умирают. Но вы не должны так умереть. Иисус прощает грехи. Это является самым большим освобождением из всех ныне существующих. Я был молодым человеком, 18 лет, когда узнал, что такое прощение грехов. Цепь рухнула. В одной песне поется: «Все прощены грехи, и в этом жизни слово для страждущей души». И в имени Иисуса прощение то готово. Я желаю, чтобы и вы испытали подобное. Идите к Иисусу. Сегодня Он вас ожидает. Скажите Ему: «Господи, моя жизнь испорчена и полна пороков. Я всегда умалчивал об этом, ибо хвалился. Сейчас я все приношу Тебе. Сейчас я хочу верить, что Твоя кровь смыла мою вину». Как прекрасно иметь прощение грехов. В 17 веке в Англии жил человек по имени Буньян. Этот Буньян годами находился в тюрьме из-за своей веры. Такое бывало во все времена. После Слова Божия самым стабильным явлением в человеческом обществе являются тюрьмы. И там, в тюрьме, сей Буньян написал чудесную книгу, которая и сегодня актуальна. В ней он описывает жизнь христианина как опасное, полное приключений путешествие. Она начинается так. Один человек жил в городе под названием Мир. Вдруг он заволновался и сказал примерно следующее: «Здесь что-то не так. Я не имею покоя. Я несчастен. Мне нужно отсюда уйти». Он поделился об этом со своей женой. Она же заявила ему: «Ты нервничаешь, тебе необходим отдых». Тем не менее, ничто ему не помогло. Беспокойство не покидало его. Но однажды он делает вывод: «Мне ничего не помогает. Мне нужно уйти из этого города». И он бежит. В пути он замечает, что несет на спине какую-то ношу. Он хочет освободиться от нее, но не может. Чем дальше он идет, тем тяжелее становится ноша. Раньше он не замечал ее. Она была сама собой разумеющейся. Но чем дальше он удалялся от города Мир, тем тяжелее она становилась. В конце концов, он уже едва мог передвигаться. С большим трудом он идет по тропинке в гору. Ноша его тяготит. Вдруг на перекрестке перед ним возникает крест. Почти потеряв сознание, он падает перед крестом, ухватившись за него, и поднимает свой взор. В этот же миг он чувствует, что ноша его отрывается и с грохотом падает под откос. Чудесное описание того, что человек может пережить у креста Иисуса Христа. Я поднял в духе взор к кресту, где Агнец Божий мне предстал. На нем проливши кровь свою, он за меня там умирал. К стыду я должен был признать, два чуда встретил я тогда. Любви великой благодать и тяжесть моего греха. Прощение грехов. Иисус заплатил за мою вину. Цепь моих долгов снята. Я освободился от своей тяжести. Прощение грехов. Это может подарить только Иисус. Для чего нужен Иисус? Должен еще пояснить, почему я верю в Иисуса. Иисус — добрый пастырь. Вы ведь все уже однажды испытали, каким бесконечно одиноким можно себя чувствовать и какой пустою бывает жизнь. Тогда вы вдруг ощущаете, что вам чего-то недостает. Но чего? Я вам скажу. Вам недостает живого Спасителя. Только что я рассказывал, что Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за нашу вину. Обратите внимание на слова «наказание мира нашего». Было на нем. Затем его положили в гроб, высеченный в скале. К гробу привалили тяжелый камень. А для полного спокойствия римский правитель приложил печать к камню и выставил стражу римских легионеров. Я представляю, что среди них были великолепные парни, воевавшие в разных странах, в Галлии, нынешней Франции, в Германии, Азии, Африке. Это были молодчики, покрытые шрамами. И так в предрассветный час третьего дня они стоят со щитом в руке, с копьем в правой руке, шлемом на голове. Римский легионер на страже. На него можно положиться. Но вдруг становится светло, как днем. В Библии сказано: «Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба». Иисус восстает из гроба. Это было так величественно, что воины упали без чувств. Несколько часов спустя Иисус встречается с бедной девушкой. Библия говорит о ней, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Эта девушка плачет. Иисус подходит к ней, но она не падает без чувств. Напротив, она радуется, когда узнает воскресшего Господа Иисуса и говорит: Равуни. Она утешена, потому что знает, Иисус, добрый пастырь, жив и находится со мною. Знаете ли, Иисус мне еще нужен и для того, чтобы мне держаться за его руку. Жизнь бросала меня в темную бездну. Из-за своего вероисповедания я сидел в нацистских тюрьмах. Там у меня были такие времена, когда я думал, еще один шаг, и начнется темное царство безумия, из которого нет обратного выхода. И тогда явился Христос. И все стало хорошо. Иначе я просто не могу объяснить это. Я пережил такой вечер в тюрьме, который был сущим адом. В тюрьме подали транспорт, который должен был отправить людей в концлагерь. Людей, у которых не было никакой надежды. Некоторые из них были уголовниками, другие — безвинные люди, евреи. В один субботний вечер этих людей охватило отчаяние. Вдруг поднялся такой рев, что вы себе этого представить не можете. Дом полный камер отчаяния, где все кричало и стучало в стены и двери. Стражи нервничали, стреляли из револьверов в потолки, бегали взад-вперед, били и изгоняли всех в кучу. Я сижу в своей камере и думаю, так будет в аду. Мне не хватит слов, чтобы описать, что творилось. В этой ситуации мне вдруг приходит на ум. Иисус, Он ведь здесь. Я рассказываю вам то, что я действительно пережил. Тогда тихо, совсем тихо повторил в своей камере. Иисус, Иисус, Иисус. И через 3 минуты все стихло. Понимаете, я воззвал к нему. Этого не слышал ни один человек, только он. И демонам пришлось удалиться. И тут я громко запел, что было строго-настрого запрещено. Иисус, ты радость, души моей благость, ты моя краса. Ах, как долго страждет. Страхи сердце жаждет быть с тобой всегда. И все заключенные это слышали. Стража не проронила ни слова, а я громко пел, если буря злая, мир весь потрясая, помощь мне, Иисус. Друзья мои, тогда я почувствовал, что значит иметь живого Спасителя. Всем нам однажды придется, я уже об этом говорил, преодолеть очень опасный путь. Долину смерти. Меня однажды упрекнули. Вы, пасторы, всегда пугаете людей смертью. А я ответил, этим мне никого пугать не нужно. Мы же все этого страшимся. И тогда, умирая, как хорошо чувствовать руку доброго пастыря. Но мне говорят, и это верно, современный человек смерти меньше боится, чем жизни. Жизнь ужасна, страшнее смерти. Друзья мои, можно и при жизни иметь Иисуса. Я должен привести вам одну историю, которую я уже часто рассказывал. Она кажется невероятной, но произошла в действительности. В Эссене я познакомился с одним из промышленников. Он был таким, знаете ли, доброжелательным. Господин пастор, как мило, что вы направляете детей на путь истины. Вот вам 100 марок за работу. Я сказал, а вы сами как? Нет, нет, господин пастор, у меня же уже свое собственное мировоззрение. Понимаете, добрый малый, но далек от Бога, как луна от Сириуса. Однажды я проводил венчание. Оно часто бывает немного грустным в огромной пустой церкви. Приходит жених с невестой, может быть, еще человек 10. Они выглядят немного растерянными в огромной церкви. А мой доброжелательный господин из промышленников — свидетель. Этого бедного человека в элегантном фраке с цилиндром в руках мне было искренне жаль. Он теперь просто не знал, как себя нужно вести в церкви. Было заметно, как его мучили вопросы, преклонить ли колени. Может быть, нужно перекреститься? Как себя вести? Я ему немного помог. Взял у него цилиндр и положил на сиденье рядом. Затем спели псалом. Об этом он, конечно, не имел никакого понятия. По крайней мере, делал такой вид. Вы себе можете представить этого господина? Человека мира сего. И вдруг случилось удивительное. Поскольку невеста была помощницей во время детских богослужений, то во время венчания с галереи доносилось пение около 30 девочек. Своими сладкими голосами они пели самый простой детский псалом, который, возможно, знаете и вы. «Я овечка у Христа, в сердце счастье полнота, пастырь мой о мне печется». И я подумал, что с этим человеком что-то случилось. Не заболел ли он? Он как-то съежился, закрыл руками лицо и задрожал. Я решил, что с ним что-то произошло. Мне надо вызвать врача. Но вдруг я замечаю, этот человек плачет. Причем безудержно. Пастырь мой о мне печется. С ним так радостно живется, пели дети. Он в любви меня ведет и по имени зовет. Под его святым жезлом не нуждаюсь я ни в чем. Пажити его богаты. И вот сидит человек, крупный промышленник, и плачет. Тогда я понял, что произошло. Ему вдруг стало ясно. Дети имеют того, кого у меня нет. Доброго пастыря, а я одинокий, потерянный человек. Мужчины и женщины. Для вас самое большое достижение в жизни, когда вы, подобно детям, сможете сказать, что принадлежите к овцам Иисуса Христа и имеете доброго пастыря. Это самое большое достижение в жизни. Стремитесь к тому, чтобы вы могли это сказать. Почему я верю Иисусу? Потому что он мой добрый пастырь, мой лучший друг, мой живой спаситель. Чего я живу? Итак, для чего я живу? Или для чего я на этой земле? Или в чем смысл моей жизни? Однажды в Эссене я услышал по телефону взволнованный голос одного промышленника. «Господин пастор, приезжайте». Я спешу к нему. Он встречает меня словами: «Мой сын застрелился». Я знал этого юношу. Он был студентом. Он имел все, что душа желает. Он был здоров, красив, молод и богат. Он давно имел личный автомобиль. Он не был запутан в каком-либо вздорном деле. И этот молодой человек пускает себе пулю в лоб. В письме, которое он оставил, было написано: «Я ухожу из жизни, потому что не вижу в ней смысла». Потрясающе. Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он так важен, потому что жизнь у нас только одна. Вы уже размышляли о том, что значит иметь только одну единственную жизнь? Кто может дать ответ? Кто же может мне дать ответ на вопрос, зачем я живу? Кто? Церковь? Нет. Пастор? Нет. Он находится в таком же положении, как и вы. Профессора? Философы? И они не могут ответить нам на вопрос, для чего я живу. Только один может нам сказать, для чего мы живем. Тот, кто нам дал жизнь, кто нас создал, Бог. Разрешите мне привести следующий простой пример. Захожу я однажды в квартиру. В ней сидит эдакий добрый молодец и что-то мастерит из проводов и лампочек. Я спрашиваю его: «Что за адскую машину ты мастеришь тут? Что это будет?» Он мне, конечно, объяснил, но, должен признаться, я ничего не понял и подумал: в этом никто другой не разберется, только сам мастер может сказать, что это будет и для чего. Точно так и с нашей жизнью. Только тот, кто нас создал, может сказать, для чего он нас создал. Это значит, на вопрос, для чего я живу, мы можем получить ответ только путем откровения. Бог должен нам это сказать. Если бы я до сих пор Библию не читал, то этот вопрос должен был бы привести к Библии. Я больше не выдержал бы, если бы не узнал, для чего я тут, в этом проклятом мире. Вам кажутся слова «проклятый мир» слишком резкими? Но это слова из Библии. Если бы вы полгода общались с пастором большого города, вы бы знали, что я имею в виду. Этот мир находится под страшным проклятием. Я не смог бы в нем жить, если бы не получил ответ через откровение Божие. Бог дает нам ответ на вопрос о смысле жизни. Я знаю людей, которые высокомерно говорят: «Библию мы все равно не будем читать». На это я могу ответить так. Я могу поручиться, что вы еще никогда серьезно не размышляли над вопросом, для чего я живу. Но безрассудство – широко распространенная болезнь. Если бы оно вызывало боль, то весь мир был бы наполнен криком. Я хочу дать вам ответ из Библии одним предложением. Бог создал нас для того, чтобы мы стали Его детьми.